Сейчас идем с вами дальше. И следующий фрагмент это с 3 по 11 стих. Собственно, как распознавать тему этого фрагмента задают первые же слова 3 стиха. И кто из вас найдет, прочитайте, пожалуйста, быстренько по... мы прочитаем сейчас по синодальному таки переводу с 3 до 11 стиха.
Вторая глава,
да?
Да. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди.
Узнаем.
Он говорит, я познал его, но заповедь его не соблюдает, тут лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, то истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, должен поступать так, как он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала.
До 11.
Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза.
Хорошо. Итак, первый тест мы видим в третьем стихе, исполняющий его заповеди. Что же это за его заповеди? Ну, потом дальше на следующие стихи об этом нам достаточно подробно говорят. Есть несколько упоминаний слова «заповеди», его заповеди в этом послании, в послании Иоанна. 2 глава, 3 стих и 4 стих мы с вами уже читали. Давайте прочитаем сразу 3 глава 22 и 23 стихи. 24 можно сразу, чтобы контекст был. 3 глава 22, 23, 24.
Ничего не мы просим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедовал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам.
Угу, спасибо. Значит, мы уже увидели две стороны этой заповеди. Веровать во имя Иисуса Христа, вера и любовь. Вот две стороны заповеди по первому посланию Иоанна. Чтобы дополнить это, мы посмотрим еще 5 главу, 2 и 3 стихи. 5 глава, 2 и 3.
Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки.
Да, еще к тому же, заповеди Его не тяжки. Итак, мы с вами видим некое упоминание о Божьих заповедях. Очевидно, что их две, да, вот как мы уже с вами сказали. Но интересно о том, как говорит Иоанн о соблюдении этих самых заповедей. Для него соблюдение заповедей не тяжелое занятие. Это не то, что нам постоянно надо прилагать какие-то особые усилия к этому. Если мы веруем в него, то мы будем соблюдать заповеди. Иными словами, для Иоанна соблюдение заповедей – это некое последствие того, что человек пришел к Господу, к тому, что он пришел к свету. Прочитайте, просто 2 главу 4 стих. Можно по Кузнецовскому переводу сейчас. 2 глава 4 стих. Это 2 глава 4 стих?
Ой, нет.
Нет.
Но не исполняя да. Заповеди, тот лжет и не
да. Да, совершенно верно. Вот это какое-то интересное у вас богословие там просто получилось. Ну да, вот это ошибки переписчиков Библии, помните, там были ошибки зрения, ошибки слуха, одна из них это как раз перескакивание. Хорошо, повторяем, прежде чем вот идти дальше. Итак, спасибо. Значит, опять-таки, помните, такое построение уже было. Кто говорит, что он во свете, но он ходит в грехе, но он пребывает в грехе, тот лжец. Кто говорит, что он Христов? Но, что он со Христом, но что он пришел к Богу, но при этом он не соблюдает заповеди, опять-таки, тот лжец. Понятие, да, я изложил вам коротко свою позицию по поводу вопроса там, потери спасения и так далее. Но есть в современном христианстве одно понятие, которого Иоанн, апостол Иоанн, не понял бы никак. То есть, если бы ему на курсе на каком-нибудь это понятие преподавали, он бы, наверное, двойку получил на ближайшей контрольной работе. Потому что в его богословие это не вписывается принципиально. В его богословие не вписывается понятие плотского христианина. Человек, который вроде бы христианин, но при этом живет по плоти. Вот, вроде бы христианин, но не имеет любви. Вроде бы христианин, но при этом ненавидит брата. И мы в нашем богословии 20 или 21 века можем, конечно, выкручиваться и говорить, но это он временно ненавидит брата. Но поскольку он христианин, он его потом полюбит. Обратите внимание, что в богословии Иоанна нет ничего подобного. В 4, 6 и 9 стихах мы находим опять-таки некую серию утверждений, которые похожи на утверждения оппонентов, на утверждения тех противников. Помните, в первой главе была такая же структура, 6, 8 и 10 стихи. А здесь тоже 4, 6 и 9 стихи. Опять-таки мы можем спорить и мы можем рассуждать, ну, что же это такое? Это реальное утверждение оппонентов. То есть вот он как бы отвечает на то, что слышал в церкви, или то, что слышал об этой церкви. Или это он сам как-то выстраивает их богословие. Но вот это кто говорит, или говорящий, легон, да, вот вводит, представляет нам некоторые утверждения, на которые здесь Иоанн отвечает. Это та часть беседы по телефону, которая нам слышна. Другую часть мы не слышим. Давайте выясним сначала, какие это утверждения. И чтобы выяснить, прочитаем по синодальному переводу 4, 6 и 9 стихи. Просто в последовательности, один за другим.
Во второй главе?
Да, во второй главе. Или даже не все стихи, а только кто говорит что в каждом стихе.
Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает.
Так.
Лжец и нет в нем истины.
Значит, они говорят, я познал его, но при этом не соблюдают заповеди. Дальше.
Кто говорит, что пребывает, тот должен поступать так, как он поступал.
Угу.
Кто
дальше.
Говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот
угу. И реконструкцию здесь богословы обычно делают следующим образом. Вот эти оппоненты апостола Иоанна говорили некоторые вещи. Они говорили, что они познали Бога. Они говорили, что, что у них нет греха, что они безгрешны. Это первая глава послания. Они говорили, что они во свете. Но при этом они ненавидели брата своего. Они не проявляли братской любви. Они не соблюдали реально вот эти Божьи заповеди. Особенно заповедь любви, которую мы читаем в 13 главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус дает новую заповедь, и это и есть заповедь любви. Любите друг друга. Помните, зачем и что дальше? Какую заповедь дает Христос?
Новую.
Дальше. Давайте посмотрим 13 глава Евангелия от Иоанна, потому что это та заповедь любви, у которой у этих противников было больше всего проблем. Да. Хотя на словах-то все было нормально. 34-й, да.
Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так угу. И любите друг друга.
И 35-й.
Потому, если будете иметь любовь между собой.
Угу. И смотрите, опять-таки, то, что мы видели, вот эта передача от Бога к человеку. Как я возлюбил вас, вот, возвращаясь к этому графику, он нам будет нужен все дни. Как я возлюбил вас, то есть как вот он, Бог, возлюбил нас, так и мы любим друг друга. Как здесь вот мы услышали, мы были сначала свидетелями, вот эту связь, так и передается дальше к слушателям. Точно так же в любви, той же самой любовью, какой Бог возлюбил нас. И в реконструкции это обычно выглядит так, что вот эти оппоненты называют себя христианами, утверждают, что они познали Бога, но реальной любви к своим братьям, действенной любви к своим братьям, которая потом будет объяснена, Иоанн ведь объяснит даже, что это за любовь, как она выглядит, вот такой любви они не имеют. Вспомните, пожалуйста, того же самого Павла, который в послании к Коринфянам, 13 глава, говорит о том, что, в первом послании к Коринфянам, 13 глава, говорит о том, что все христианские дары должны проявляться в любви. Вот проблема Коринфской церкви как раз и состояла в недостатке, в отсутствии любви в этой церкви. Но Павел при этом называет Коринфян святыми и избранными. То есть он называет их верующими людьми. Но указывает на недостаток любви в этой церкви, который этот самый недостаток приводит к разделениям, приводит к группам. Вот. У Иоанна все куда серьезнее. Вот эти люди не проявляют любовь к братьям, не исполняют Божию заповедь, значит, люди и не наши, они не от Бога. И в 5 стихе некий противовес. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в Нем. Кстати, интересно, вот в том истинно любовь Божия совершилась. Как у Кузнецова передана вот эта штука, этот момент?
Достигла совершенства.
Достигла совершенства. А по-гречески? Последнее словечко. И оно вам что-то напомнит, я уверен. Да-да-да, прочитайте его. Да, совершилось. И, собственно говоря, корень тот же самый, который, кстати, в русском языке это передано, корень тот же самый, который использовал Иисус, помните, в каком момент своей жизни?
На кресте.
На кресте. Он использовал это же слово, только другая там форма, тетелестай, он сказал. Вот. Это то же самое форм, то же самое слово, которое использовал он, пойдя на крест из любви к нам. И когда мы любим братьев, когда мы исполняем Слово Божие, тогда Его любовь в нас тоже достигает совершенства. То есть она достигает, собственно говоря, того уровня, для которого Господь нас и приготовил. Не случайно тест этой любви, конечный тест этой любви в послании Иоанна – это готовность положить душу свою за братьев. Не случайно, потому что вот в этом мы становимся подобными Христу, когда любовь достигает вот того уровня. А мы иногда говорим о том, что «Господи, сделай меня подобным Сыну Своему Иисусу Христу, облеки меня в образ Христа» и так далее. Когда мы так говорим, давайте не будем забывать о том, что подобие Христу подразумевает и готовность отдать жизнь тоже. Мы никогда не просим, Господи, сделай меня подобным Христу, подобным Сыну Твоему, Отче, сделай меня подобным Сыном Твоему, но только не до такой же степени. Да, вот Иоанн в хорошем смысле максималист. Вспомните о том, как... Вспомните книгу Руфь, это из Ветхого Завета уже, я знаю, что у вас это было. Вспомните первую встречу Вооза с Руфью. И вспомните, о чем молился Вооз, когда увидел Руфь. Вторая глава.
По-моему, молился, чтобы у нее всегда был хлеб, что-то
такое. Угу. Кто найдет быстренько? Там так очень коротко это изложено. Есть молитва Вооза. Великолепная молитва. Одна из любимых моих молитв. Я объясню, почему. Очень коротко он об этом говорит. Вот, но говорит очень важные слова. Это начало. Вот они беседуют. 8 стих. «Ходи, но будь здесь с моими служанками. В глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим, так не трогай тебя». Она пала. Сейчас, Вооз отвечал и сказал... Мне сказано все, что сейчас, где здесь этот момент? Да воздаст Господь, 12-й. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Вот, вообще говоря, он молит очень опасной молитвой, потому что потом Господь его сделает ответом на эту молитву. Вот потом она придет и скажет ему фактически «простри надо мной крыло», то есть одеяло. «И дай мне эту защиту, о которой ты молил у Бога». И Ваос попадает в интересную ситуацию, когда он стоит перед выбором. Он знает, что он об этом молился, и Бог его использует для ответа вот на эту самую молитву. А также и у нас, в нашей христианской жизни, когда мы молимся: «Господи, защити вот этого человека», или там «дай помощь вот этому человеку, вот этому служению, еще кому-то, чему-то». Просто мы должны быть готовыми, что Господь будет нас использовать в ответе на эту молитву. Вот. Меня в этом плане умиляют молитвы детей. Я, по-моему, раз, может, рассказывал, может быть, нет. Как-то детишки у нас очень хотели железную дорогу. И вот молятся они вечером там в комнате у себя. И мы с женой подслушали, совершенно случайно стали свидетели молитвы. Это можно назвать как угодно, но это на самом деле такой очень простой пример. А ведь жизненное применение, не знаю, «Господи, сделай так, чтобы кто-нибудь засвидетельствовал моему соседу». Вот молятся люди. «Помоги, чтобы мой сосед покаялся». Но в этот момент Господь может нас пойти обличить и сказать: «А вот ты иди и засвидетельствуй». Вот, там, «Господи». Да, у нас есть миссионерка в Московской библейской церкви, такая Лорел Келл, Сергей знает, Юбченко. Вот, и Лорел молилась о служении в России, в Советском Союзе тогда еще, когда собиралась ехать сюда, но не думала, что Господь ее приведет на постоянное служение. И вот она молилась, и она рассказывает о себе эпизод, когда вот она молилась действительно о России, потом ей ее подруга звонит, она была в Америке, и говорит: «Вот поехали в Россию нести служение». Вот, она говорит: «Да какая мне сейчас не до России, я тут сижу, шторки шью для ванной». Вот, и вообще не отвлекай меня, у меня тут шторки. Вот. А потом поняла, что шторки для ванной — это, конечно, хорошо, но это не самое главное, потому что Господь призвал ее к чему-то другому, и вот она начала молиться об этом. Уже не о том, чтобы кто-то поехал у нее в России, а о том, чтобы она сама поехала и несла служение в России. И Лорел Келл в России уже 10 лет. И для многих, в частности, в музыкальном служении, в служении душпопечительства, это настоящее благословение. Мы не представляем себе, что было бы, если бы Господь ее сюда не прислал. Вот, вот так молитва может оказаться опасной, в хорошем смысле опасной. И так проявляется наша готовность. Достигает любовь нас совершенства или нет? Готовы мы буквально отдать душу свою за друга или нет? Понимаете, это не красивые слова. И вполне возможно, что нас с вами Господь не призовет за брата или за сестру отдать, конкретно отдать жизнь. Но ко многому Он нас призывает. И насколько хватает любви для того, чтобы это сделать, сделать именно то, к чему Он нас призывает. Вот это вопрос остается для нас, для ответа. Итак, эти самые оппоненты, противники, говорят о том, что вот мы познали Бога, мы Христовы, при этом в жизни их этого не видно. И 7-8 стих как бы противоречат друг другу. В 7 и 8 стихе Иоанн начинает размышлять о том, что же это за заповедь. Попытайтесь, пожалуйста, ответить вот на какой вопрос. Вот эта заповедь, он говорит о ней как о древней и как о новой. В 7 стихе: «Пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала», обратите на это внимание, «от начала». Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Как он любит эти повторы, а? Да? И вдруг 8 стих. Так, она древняя, потому что она была от начала, но при этом она и новая. Так вот эта заповедь, почему она древняя и почему она новая?
Потому что, смотрите, Бог, как бы сказал, да, «Возлюби ближнего твоего». Бог уже как бы стал нам повелением любить наших ближних.
Ага.
Новое, как бы, в том плане, что любите друг друга, как Христос возлюбил нас.
Не написано в Ветхозаветии, что не
написано. А что не написано?
Написано, что «возлюби ближнего».
Да. Ближнего как самого себя.
Да, а Нагорная проповедь уже добавляется и в Бога ваша.
Так.
А в плане, что новое, как бы, то есть само отношение, как бы любви, должно быть как отношение любовь Христа к людям, вот этот.
Ага.
Новый, в этом плане новое.
в это новое мерило.
Да, раньше просто любил, а сейчас как бы ближе так придется, любил нас, как мы должны быть друг друга.
Ага. А обратите внимание, когда вы говорите о новой заповеди, обратите внимание на 8 стих. Ведь Иоанн сам объясняет, хотя, конечно, объясняет по-своему, по-иоанновски, немножко запутанно, почему она новая.
Истинный свет пришел, я освещаю.
Да, 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 да. И это понятие о свете, этот образ света у нас ведь уже был, это не ново для нас на сегодня. Вот. В чем новизна этой заповеди, повторенной для нас апостолом Иоанном? Давайте. Давайте, зачтите.
Впрочем, то, что я пишу, это и новая заповедь, потому что ее истина явилась в нем для вас.
Вот. Вот. Дело в том, что новизна этой заповеди была выражена тем, что Иисус, во-первых, сам проявил, то есть сам показал, что значит соблюдать ее. А во-вторых, в том, что установилась новая община, это христианская община, христианская церковь, где эта заповедь стала основной. Иными словами, да, это древняя заповедь, потому что это было известно, это было сказано. Но она же и новая заповедь, потому что она проявилась. А потому что древняя, старая, имеет обыкновение забываться. Но хотя это от начала у нас было, было известно. Но это новое... светится или воспринимается по-новому, по-своему, потому что Иисус сам проявил исполнение этой заповеди и дал нам возможность вот в христианской общине увидеть, как эта заповедь соблюдается. Поэтому, друзья мои, действительно, это и древняя заповедь одновременно, и новая заповедь. То есть здесь мы можем найти объяснение вот со всех сторон. Ну и что такое здесь свет, который пришел в мир? Я думаю, здесь понятно. Что за свет? Христос. Да. 1 глава, 4 и 5 стихи в Евангелии от Иоанна. Свет во тьме светит, тьма не объяла его. То есть Иисус называет себя светом. Именно этот свет пришел в мир. Именно в этом свете Иисуса Христа исполнение новой заповеди, которая вообще говорит древняя заповедь тоже, достигла совершенства. Вот поэтому не знающий Христа, поэтому не исполняющий заповедь эту не знает Христа. Итак, свет пришел в мир. И вот этот стих, эти слова про свет, пришедший в мир, они как бы связывают предыдущий текст со следующим. Свет пришел в мир, а теперь эту мысль о свете Иоанн будет развивать. 9 стих по Кузнецовой. Давайте напомним, чтобы все его слышать могли. Пожалуйста, кто читает.
Кто говорит, что он в свете, но ненавидит своего брата, тот во тьме до сих пор.
Да, тот во тьме до сих пор. И до сих пор во тьме. То есть свет пришел в мир, и теперь у нас есть выбор. Где мы, во свете или во тьме? В зависимости от того, где мы, во свете или во тьме, строится наше отношение, в частности, с другими братьями, с другими христианами. И он опять указывает на несогласование, на несоответствие того, как, что говорят эти люди, вот эти противники или оппоненты, и то, что они делают, то, что у них происходит на самом деле. И есть наоборот. Раз есть характеристика противников, то существует и характеристика самих христиан. Это 10 стих. Пожалуйста, прочитайте по Кузнецовой тоже.
Кто любит брата, кто живет в свете и ни обо что не споткнется.
Да, а вот здесь чуть-чуть сложнее. Кто любит брата, тот живет в свете и ни обо что не споткнется. Это так написала Кузнецова, да? А как написали авторы русского, или переводчики русского текста?
Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна.
Так, объясните, пожалуйста, разницу.
Тут получается, что тот, кто во свете у Кузнецовой, не споткнется, можно сказать, соблазняет, да? Не споткнется. А здесь получается, что в нем самом нет соблазна.
А что такое соблазн?
Вот это и есть то самое преткновение.
Искушение.
А интересно, соблазн по-гречески как называется? У вас посрочник есть.
Скандал.
Скандалон, скандалос. Или скандалос скорее, да? А что значит скандалос? Есть какой-нибудь словарик? Ну, скандал – это значит уже на русском языке, да, ну и не только на русском. Но изначально это слово, вот почему я обратил ваше внимание, есть такие слова в русском языке, в русской Библии, значение которых мы на самом деле забываем. Если сейчас начать спрашивать христиан здесь, вот в Курске даже, что такое соблазн, будут самые разные определения. Но это не будет то, что говорится в подлиннике, в тексте. Там скандалос. Вот скандалос – это падение. Падение, преткновение, то, обо что можно споткнуться. Вот Христос для многих стал этим самым скандалос, преткновением. Крест Христов стал для многих скандалос. То есть люди притыкаются, люди спотыкаются, когда видят крест Христов, потому что не могут сделать шаг к кресту, он кажется им слишком глупым. Неразумным. А вот теперь мы читаем о том, что в этом человеке, в каком-то человеке нет скандалос. И вопрос здесь такой. Это что значит, раз в нем нет скандалон? Это значит, что он не споткнется? Или это значит, что о него никто не споткнется? То есть он сам не упадет, поскольку он идет во свете? Или он не станет причиной падения для других людей. Поняли разницу?
Я думаю, то и другое.
И то, и другое. Значит, давайте мы разберемся насчет и того, и другого. Здесь нужно будет разбираться с точки зрения грамматики немножко. Я очень советую вам сейчас иметь под рукой, перед глазами, греческий текст. Причем 9 и 10 стиха. Потому что 9 и 10 стихи представляют собой, ну, скажем так, две противоположных идеи. Это два полюса, о которых говорится. Кто попробует перевести дословно этот стих, все эти стихи, 9 и 10 стихи, перевести на русский язык? Я знаю, что у вас у всех подстрочник в руках, но давайте это упражнение проделаем. Я знаю, что есть любители, допустим, Ольга, Сергей.
Есть даже профессионалы. Юрий.
Профессионалы это кто, например? Ну что же, давайте. Давайте. Кто, может быть, совместно местными усилиями? Холегон. Что за причастие?
Говорящий.
Говорящий. Да. А теперь форма, которую, я думаю, вы разберетесь. Вы инфинитивы проходили, нет?
Нет.
Хорошо. Эйнай, знаете, что такое? Это инфинитив от глагола эйми. То есть быть. Да, говорящий быть в чем? В свете. То есть говорящий, что он в свете. Здесь, безусловно, говорящий быть в свете. А Н. Н.
Так как я
это? А быть где?
В смысле где?
Быть.
Да, говорящий в свете быть. Да. Кайтона дельфон ауту мисон и брата своего, или брата его, ненавидящий. Да, но это понятно кто. В темноте есть еще до сих пор. Пока он до сих пор есть в темноте. Хорошо, значит, он говорит, что он на свете, раз, но он ненавидит своего брата, два. Посему мы делаем вывод, что он в темноте. То есть его дела красноречивее его слов. Можно говорить все что угодно, но мы видим его отношение. Теперь дальше. Значит, это его отношение к другому человеку. Теперь, любящий брата своего, брата его. Так, видите, там было ненавидящий, а здесь любящий брата своего. Дальше. Пребывает или живет в свете. Что такое мено? Мено – стоять, жить, оставаться. Кстати, одно из любимых словечек Иоанна, между прочим. Ученики идут за пошли за Иисусом и говорят ему: «Рави, где живешь?» «Менейс», то есть «где ты живешь?» И слово стало плотью и пребывало с нами, жило. То есть, когда Иисус воплотился, вот об этом тоже говорилось слово «мено». Его первоначальное значение – это «жить». Вот. Но дальше следующее значение – это и оставаться, пребывать, воплощать. В слово Его на нас пребывает. Это «мено» тоже. А здесь, значит, Он пребывает в свете или живет в свете. И что дальше у нас? Падение или преткновение в нем нет. Так вот, как вы думаете после этого? Преткновение для него или для другого? Для него. То есть он сам не упадет. Потому что он идет во свете. Значит, интересно вот что. Интересно, что исследователи делятся примерно на две группы. Одни, которые говорят о том, что он не упадет. Другие говорят о том, что другие через него люди не упадут. Значит, тут в принципе только два варианта. Значит, теперь для тех людей, которые стоят на той позиции, на которую вы сейчас встали, что он сам не упадет. Эти люди смотрят даже дальше на 11 стих. Посмотрите, что в 11 стихе. «Ненавидящий брата своего есть во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет». То есть, потому что, значит, его вот ослепела эта самая тьма. Да? То есть, сопоставление с 11 стихом. Значит, тот, который в 10 стихе идет, скажем, в 10 стихе, он знает, куда идет, он во свете, и он не спотыкается. Соответственно, его действия будут отражать тот факт, что он во свете. Тот, который во тьме, он спотыкается. Вот. Но вот еще одна штука. Дело в том, что скандалос – это не только падение. Скандалос – это еще и словари вам дадут это значение, это еще и камень преткновения. То есть он, то есть само по себе слово многозначно. Вот если сейчас в этой комнате положить какую-нибудь деревяшку или камень, и мы на него будем падать, то это будет скандалос. Потому что эта штука будет камень преткновения. Если перед выходом на кафедру, когда выходит пастор, пресвитер церкви, положить бревно, и пастор на него упадет, то вот это бревно будет скандалос. То есть не только само падение будет называться этим словом, но и то, что вызвало это падение, будет называться этим словом. И мы с вами подошли к тому, что исследователи называют многозначностью. Многозначностью у апостола Иоанна. Дело вот в чем. Иногда он употребляет слова, как помните, я, по-моему, вам даже показывал когда-то этот пример, в первой главе, 5 стих, Евангелие от Иоанна. «И тьме свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Вот это «не объяла» можно переводить как «не поняла», «не приняла», «не охватила», «не потушила». Совершенно разные значения. Но он взял простое греческое слово, которое в себе сочетает все эти идеи, все эти мысли. И вот как только мы начинаем переводить, мы должны ответить на вопрос, который я вам поставил. А как? Он будет камнем преткновения для других? Или он сам не упадет? Вполне возможен ответ и то, и другое. Просто по-русски это будет выразить очень сложно. Или это потребует объяснения. Он сам не упадет, потому что он идет в свете. На него не приткнутся другие, потому что он проявляет любовь к другим братьям. То есть внутреннее действие или действие Христа на человека, на самого человека. Есть действие по отношению к другим. И ту, и другую точку зрения, и восприятие как преткновение, то есть то, что он сам упадет или не упадет, или другие упадут через него или не упадут, и ту, и другую можно защищать, точку зрения. Но в данном случае встает вопрос, а надо ли защищать? Вполне вероятно, что действительно здесь и то, и другое. Но русский перевод нам об этом порассуждать, даже заметить это не даст. Просто потому что, ну, так сделан русский перевод. В любом случае человек должен был выбирать, переводчик должен был выбирать, какое из нескольких значений использовать. Вот такая сложность здесь с 10 стихом. Хотя вы будете читать комментаторов, одни комментарии скажут вам одно, другие вам скажут другое. Но я вам повторю то, что уже говорил. Прежде чем читать комментарии и полагаться на то, что пишут комментаторы, пребывайте в тексте. Читайте, перечитывайте, размышляйте, сопоставляйте, молитесь. И вполне возможно, что Господь вам будет показывать и то, что есть в комментариях, и больше, чем есть в комментариях. Да, это не значит, что вы потом комментарии не будете читать, допустим, да, но вы придете к комментариям уже знакомыми с текстом. Иначе вы должны будете доверять не Библии, а комментаторам. А это дело очень опасное, особенно когда у комментаторов у каждого свое мнение и особые причины настаивать на том, что именно это мнение справедливо. Вот, ну и противоположность того, о чем мы говорили, о чем говорилось в 10 стихе, ненавидящий брата своего. Давайте по Кузнецову его быстренько прочитаем. 11. Это завершается на этом вот этот фрагмент. Как оно переводит? Он не знает, куда?
Бредет.
Ну, да, это немножко вольность какая-то такая. Вот, он не знает, куда бредет, потому что тьма ослепила его глаза. Это то, о чем говорил в свое время Христос, когда он говорил о слепых вождях слепого народа, то есть что вожди не знают, куда идут, они не идут к свету. Это то самое, что хотел сказать Иисус своим исцелением слепого, в частности тем, которое в Евангелии от Иоанна описано. Когда, вы помните, там ведь ирония всей этой ситуации в том, что те фарисеи, которые потом стали высказывать некие свои мнения по поводу этого исцеления, оказались более слепыми, чем сам слепой. То есть они как раз и начали вот говорить всякую совершенно несуразицу, потому что он видел Христа. Вот они Христа так и не видели. Ну, аналогичная ситуация. Вспомните, пожалуйста, 16 главу Деяний апостолов. Павел во время второго миссионерского похода Павел со своими друзьями попадают в тюрьму в Филиппах. Вот. И когда открываются двери, у них есть полная возможность убежать, они не убегают, они остаются в тюрьме. И парадокс там в том, что тюремщик в этот момент, который хотел покончить с собой, который обнажает меч, все, он уже решает покончить с собой, вот в тот момент тюремщик был более не свободен, чем заключенные. То есть апостол Павел при этом был совершенно свободен. Он, в частности, был свободен оставаться в этой тюрьме и не убегать оттуда. Потому что ему свободу дал Христос. И не только Бог освобождает Павла из физической тюрьмы, но Павел освобождает тюремщика и его дом из духовной тюрьмы, в которой они находятся. Вот здесь заключенный более свободен, чем тюремщик. А у Марцинковского, по-моему, в его записках верующего есть эпизод, когда его посадили в тюрьму. Ну и вот как-то к нему приходят и говорят, что, значит, вот тебя выпускают, все. А он там с заключенными начал занятия по изучению Библии. Вот. И он говорит, вы знаете, говорит, да, я пойду домой, конечно, только у меня вечером сегодня еще занятие вот в камере. Там разрешите мне остаться еще до вечера, чтобы занятия провести. Плотской, мирской человек просто убежал бы оттуда, и все. Какое занятие? Какое изучение Библии? Какие заключенные? Вот. Но штука в том, что этот человек был свободен, и поэтому, в общем, был не против остаться еще вечером в тюрьме и провести занятия с этими самыми заключенными. Вот таким образом Господь меняет наши сердца. Итак, первое испытание, первый тест, который был предложен для тех, кто стал оппонентами. И об этом тесте он будет говорить подробно. Соблюдают ли они заповеди? Из всех заповедей повторяются фактически только две. Это вера в Господа и непосредственно любовь к брату, любовь к ближнему. Если они считают себя возрожденными, но вот этих качеств в них нет, особенно любви в них нет, тогда Иоанн отрицает факт их спасения вообще. Как бы хорошо они ни говорили, как бы красиво все это ни звучало, вот такая у него, такой у него момент. А с 12 стиха апостол Иоанн начинает ободрять верующих людей. С 12 стиха начинается фрагмент, который можно назвать одним словом. Это ободрение. Ободрение разным людям, разным верующим. Стихи достаточно нетрадиционны для Иоанна. Стихи, которые во многом похожи на поэтический текст. Даже в русском переводе этот поэтизм остается. В оригинале мы увидим его еще больше. Это короткие строки, это симметричное построение. Вообще говоря, это песня ободрения, которую поет Господь, написал Господь через апостола Иоанна вот этой самой церкви. Предполагается, что действительно церкви, которые читали первое послание Иоанна, находились в кризисной ситуации. Вот в связи с появлением этих самых лжебратьев, о которых со всей суровостью Иоанн скажет, называя их антихристами. Но прежде чем обличать, Иоанн хочет ободрить верующих. Делает он это просто мастерски, потому что через него ободряет верующих людей никто иной, как сам Господь. И среди прочего Иоанн учит нас ободрять друг друга. Я думаю, что в церквях порой нам не хватает как раз ободрения. Служителям не хватает ободрения. Когда вы будете нести служение, найдется немало людей, которые подойдут вас покритиковать. То есть будьте уверены, дух пророчества у нас развит. Как только что-то будет не так, вам об этом скажут. Если вам напрямую не скажут, то за вашей спиной скажут, и до вас все равно дойдет. Это будет неприятно, но дойдет. Вот. Но когда что-то будет действительно хорошо, особенно когда что-то долго будет хорошо, если вы скажете, допустим, если у вас будет 5 плохих проповедей и 1 хорошая проповедь, вам все расскажут, какое сегодня будет благословение. Но если вы из недели в неделю будете готовиться и готовить прекрасные проповеди и так далее, то рано или поздно ободрять вас прекратят. Вот просто люди привыкают к каким-то вещам. Но ладно вас, мы сами, служители, иногда забываем ободрять свои церкви. Вместо того, чтобы говорить им слова ободрения, мы увлекаемся тем, чтобы говорить слова обличения. И сейчас, перед перерывом, я попрошу кого-нибудь из вас прочитать по кузнецовскому переводу с 12 по 17 стихи вот этот гимн ободрения. А после перерыва мы на него посмотрим по-гречески.
Я вам пишу, детки мои, ваши грехи прощены вам ради имени Его. Я вам пишу о всех, вы узнали того, кто был изначально. Я вам пишу, молодежь, видели злодея. Я вам написал, дети, вы узнали отца. Я вам написал, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам написал, молодежь, вы сильны. Слово Бога живет в вас, и вы победили злодея. Не любите мира, не того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви отца. Потому что все, что в мире, то, чего жаждет плотская природа, что вожделенно для глаз и чем похвалится богатство. Нет, нет отца, но от мира. А мир проходит вместе с тем, что в нем вожделенно. Тот же, кто исполняет волю Отца, живет
вовеки. Вот такой гимн ободрения, сразу наставление тоже. И после перерыва мы с вами посмотрим на этот гимн.